Здравствуйте, сегодня понедельник, 30 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Махачкале толпа ворвалась в аэропорт в поисках людей с израильским гражданством. Власти называют случившееся провокацией Запада. Согласится ли Израиль обменять удерживаемых боевиками Хамас заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах? Не менее 46 человек погибли в результате взрыва и пожара на угольной шахте в Караганде. Также сегодня.
Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадис. Это ислам? Вырезать женщин и детей. Это ислам? Прикрываться заложниками. Это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет.
Андрей Макаревич рассказал об угрозах в адрес организаторов его концертов в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания бортпроводников.
Вот такое объявление сделал пилот одного из самолетов, приземлившихся в воскресенье вечером в Махачкале. Незадолго до этого толпа из нескольких сотен человек по призыву, распространенному в телеграм-каналах, собралась у здания аэропорта Махачкалы перед прилетом самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив-Махачкала. На этом самолете якобы в Дагестан должна была прибыть группа беженцев из Израиля. Через несколько часов прорвавшие ограждение люди, выкрикивавшие антисемитские лозунги, ворвались в здание аэропорта, выбежали на взлетно-посадочную полосу и попытались проникнуть в этот самолет. Как сообщают израильские средства массовой информации со ссылкой на очевидцев, этим рейсом в Махачкалу прибыли 16 израильтян, включая детей, большинство из которых собирались сделать пересадку, чтобы лететь потом в Москву. Полиция эвакуировала пассажиров из Тель-Авива в автобус, который стал ездить по летному полю. За автобусом бежала толпа и бросала в него камни. Затем пассажиров отвезли к VIP-залу, где поместили под охрану, и спустя несколько часов на место прибыл вертолет российской армии, на котором израильтян эвакуировали на российскую военную базу, предварительно разогнав толпу выстрелами в воздух. В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы было возбуждено уголовное дело. По официальным данным, не менее 60 человек задержаны, несколько десятков пострадали, аэропорту нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. Президент Дагестана Сергей Меликов, вчера на месте происшествия не появлявшийся, сегодня заявил, что беспорядки – это провокация врагов России.
Уже ни для кого не секрет, и мы, в принципе, не первый раз сталкиваемся с тем, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны. Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан, в кавычках, конечно, похвалил президент страны, который с 2014 года заливает кровью Донбасс. И сегодня наши, в том числе земляки, становятся жертвами этой кровопролитной войны.
В Кремле воскресные чрезвычайные, безусловно, события в Махачкале прокомментировали только около 13 часов в понедельник. Это сделал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, обвинивший во всем случившемся Запад и анонсировавший большое совещание под руководством Владимира Путина, которое было назначено на вечер понедельника. Подробности сегодня я уже, к сожалению, рассказать не успеваю. И вот что сказал Песков.
Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей. Этой теме президент всегда уделял и уделяет этим вопросам большое внимание. Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессии России. где шла речь и о данной теме. Исходя из этого, Путин планирует сегодня, ориентировочно в 19:00, провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Возвращаясь к словам президента Дагестана Сергея Меликова о том, что президент враждебной страны похвалил события в Дагестане, процитирую твит Владимира Зеленского по этому поводу. Цитата. «Это не единичный случай в Махачкале, это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть». Конец цитаты. Вообще, за последние сутки на Северном Кавказе прошел целый ряд антисемитских акций. В Хасавюрте толпа собралась у одной из гостиниц из-за слухов, что туда якобы заселили беженцев из Израиля. Выселить евреев требовали участники митинга в Черкесске. В Нальчике был подожжен строящийся еврейский культурный центр, на его стене появилась антисемитская надпись. Ну а я опять процитирую выступление главного раввина России Берлазера на упомянутой Песковым встрече Владимира Путина с лидерами традиционных в России религиозных конфессий. Опять задаваясь риторическим, конечно же, вопросом, повторил ли бы Берлазер эти слова, если бы такая встреча состоялась сегодня.
Почему здесь мы можем дружить, реально помогать друг другу, радоваться вместе, а там невозможно? Ответ простой. Здесь у нас мудрый президент, который, когда видит, что может, наоборот, помогать в этой дружбе, или, не дай Бог, момент, когда, может быть, не дай Бог, какой-то там трудный момент, собирает нас вместе. И, как сегодня вы говорили, дает вот эту четкую позицию, что это самое ценное, то, что у нас есть сегодня в России.
Это был главный раввин России Берлазер. События в Махачкале, к счастью, обошлись без жертв, хотя случиться могло все, особенно когда, разгоняя толпу, силовики стали стрелять в воздух. Мои коллеги из русской службы «Радио Свобода», разбиравшиеся в случившемся, обратили внимание, что в израильских средствах массовой информации все эти события не первая и даже не второполосная тема. Гораздо больше внимания они уделяют, к примеру, многолюдной пропалестинской демонстрации в центре Лондона, ну и в первую очередь, конечно, митингу в Стамбуле, собравшему по официальным данным 1,5 миллиона человек, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган в очень резкой форме обвинил Израиль и политическое руководство страны в военных преступлениях, совершаемых в Газе. Что заставило лидера страны-члена НАТО, чьи отношения с Израилем в последнее время налаживались, делать подобные заявления? Вот что говорит по этому поводу заместитель главы Киевского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
Да, страна НАТО, но у Эрдогана скоро местные выборы. И ему надо как-то консолидировать свой электорат, ему надо победить в Стамбуле, в Анкаре, в Измире и других больших городах, где он хронически проигрывает выборы, местные выборы. И он использовал эту площадку для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Это с одной стороны. С другой стороны, он видит, что его попытки стать коммуникатором, стать переговорщиком между Хамас, Израилем, Соединенными Штатами, между Хамас и его противниками провалились. И, к его большому сожалению, лавры переговорщика перешли к Катару, стране, которая есть ближайшим союзником Турции на Ближнем Востоке, стране, которая Турция в 2017 году дала гарантии безопасности против вторжения Саудовской Аравии и Эмиратов в момент кризиса. Но сейчас Турция оказалась в ситуации, когда ее роль в этом конфликте сведена к минимуму. И это заявка на то, чтобы, во-первых, получить свою долю пирога в будущем, когда будет идти разговор о том, как нам обустроить Газу. С одной стороны, продемонстрировать себя как лидера суннитского мира, дать сигнал и Центральной Азии, и Южному Кавказу, и Ближнему Востоку, что теперь я, как человек, который наиболее ясно, точно и агрессивно формулирую свое отношение к этому конфликту, буду игроком на этом поле.
Это был заместитель главы Киевского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в конце прошлой недели объявил о начале второй фазы военной операции армии Израиля против экстремистской группировки «Хамас». Нетаньяху отметил, что нынешняя война будет трудной и долгой. Он назвал эту войну второй войной за независимость Израиля. По оценкам военных экспертов, израильской армии в Газе противостоит группировка из 30-40 тысяч хорошо вооруженных и подготовленных бойцов «Хамас», и, согласно этим оценкам, запасов боеприпасов и продовольствия, даже в случае сохранения полной блокады Газы, у них есть на несколько месяцев. О том, что представляет собой вторая фаза операции израильской армии в Газе, рассуждает израильский историк, специалист по деятельности специальных и дипломатических служб Яков Фальков.
Продолжается планомерно то, что началось уже несколько дней назад. Значит, там действуют ограниченные силы наземные армии обороны Израиля. Ведется точечный обстрел с воздуха и с моря, и силы специальных операций там особенно активны сейчас вот в том же городе Газа. Мы слышали сегодня утром в районе так называемого университета Аль-Асхар. Это центр города. Это то, что на данный момент известно. Сегодня с утра нам сообщили, значит, пресс-служба ЦАЛя, что уничтожено в районе 600 новых целей террористов, что в некоторых местах террористы выходили на поверхность из своих туннелей, пытались обстреливать силы армии обороны Израиля противотанковыми управляемыми ракетами, там, другим оружием. И все они были подавлены. Израиль все подвергался и подвергается давлению со стороны США, которые, в свою очередь, вынуждены прислушиваться к тому, что думают и говорят их союзники здесь, в регионе, и в том числе оппозиция в самих Соединенных Штатах. И поэтому призывают Израиль с самого начала этих вот событий не проводить полномасштабную операцию, ограничиться в основном севером сектора Газа, где располагались основные инфраструктуры Хамаса, которые атаковали Израиль. В общем-то, это то, что происходит на данный момент, то, что мы видим, ведется, опять же, я подчеркиваю, ограниченная пока еще деятельность сил обороны Израиля, прежде всего на севере сектора Газа, а также в центральных районах, в основном в городе Газа, непосредственно на берегу Средиземного моря. И пока больше, значит, эта вот операция не расширяется, во-первых, потому что действительно мы не хотим причинять ущерба гражданскому мирному населению, более, чтобы оно страдало, более того, что оно уже как бы страдает, это понятно совершенно. И кроме этого, в данный момент, в общем-то, пытаются уничтожить как можно большее количество инфраструктуры Хамаса, там говорили, подземные различные туннели, бункера и так далее, до 500 километров, это очень разветвленная подземная структура. В данный момент идет ее выявление и постепенное уничтожение, или просто специальными методами и средствами закрывают выходы из этих туннелей на поверхность. Есть такая сегодня возможность технологическая, это то, что проводят на данный момент. А дальше, в общем-то, правительство будет решать, что делать.
Это был Яков Фальков, израильский историк, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Сегодня стало известно, что в ходе операции израильской армии в Газе было найдено и опознано тело 22-летней гражданки Израиля и Германии Шани Лук, похищенной 7 октября. Ранее в социальных сетях появлялся видеоролик, в котором девушка лежит лицом вниз в машине боевиков «Хамас». На ее голове видна кровь. Один из боевиков ставит на нее ногу, другие плюют в нее и кричат «Аллаху Акбар». Шани Лук была опознана на этом видео по татуировкам. В целом ситуация с заложниками серьезно влияет на решения, принимаемые израильским руководством. Насколько можно судить, судьба заложников обсуждалась в ходе приезда в Москву делегации «Хамас». Однако посол Израиля в Москве Александр Бен Цви категорически заявил, что прямых переговоров с Хамас Израиль вести не будет.
Во-первых, нету прямых переговоров между Израилем и Хамасом. И не может быть. Потому что наша позиция очень простая. Все заложники должны быть освобождены без каких-то условий. Это гражданское население, и все время нам говорят, да, есть законы войны или там гуманитарные того. Это самый главный гуманитарный подход. Нельзя держать заложников, тем более гражданское население. Их надо выпустить. У нас нету, к сожалению, информации, что с ними происходит. Хамас обещал давать какие-то списки. Мы даже не знаем, кто из них жив и кто из них не жив.
Это был посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, фрагмент его интервью телеканалу «Россия-24». Подробнее о перспективах освобождения израильских заложников я побеседовал сегодня с израильской журналисткой и писателем Аллой Борисовой. минувшие выходные Бенямин Нетаньяху выступал с речью, он говорил о второй фазе войны против Хамас, говорил, что Израиль обязательно победит. В сообщениях, скажем, BBC по поводу этой речи говорилось о том, что он первой целью Израиля назвал уничтожение Хамас и второй – освобождение заложников. Можно ли говорить о том, что он поставил уничтожение Хамас на первое место, а освобождение заложников на второе?
Когда выступает Нетаньяху, понять его весьма сложно, потому что он изъясняется довольно туманно, как обычно, такими больше общими фразами. Ну, хотя в данной ситуации понятно, что приходится иногда что-то скрывать для того, чтобы вести переговоры. На самом деле, я думаю, что эти две линии идут параллельно одна другой. Хотя многие сомневаются в том, что это возможно. Но армия, видимо, согласилась с тем, что это надо делать вот параллельным образом. Возможно, проблема в том, что переговоры никак не приводят и не приводили к каким-то успехам до сих пор. И в результате вот эта фаза, вторая фаза, которую можно назвать наземной операцией или расширением их деятельности, скорее расширением наземных каких-то операций, потому что такая глобальная наземная операция не объявляется. Возможно, что именно потому, что переговоры ни к чему не привели, возникает, как вот мы видим, возможность каким-то образом вот этими операциями давить на Хамас больше, чтобы они все-таки пошли на переговоры. Потому что до сих пор то, что мы слышим, это от разных лидеров Хамас разные слова по поводу их условий. Ну, например, кто-то говорит о том, что вот руководитель Хамаса в Газе, который, кстати, был освобожден по сделке Шалита, его зовут Яхья Синуар, вот он говорил, что он якобы выступает и выступал за обмен всех на всех. Всех заключенных в израильских тюрьмах, а их тысячи, на заложников в Газе. С другой стороны, то, что мы услышали, например, от члена политбюро Хамаса в Москве, он говорил об обмене какой-то части заложников на всех, кто сидит в тюрьмах в Израиле. Это немножко разные вещи, и непонятно, что они на самом деле имеют в виду. Во всяком случае, нам это четко неизвестно. Представители армии, ЦАЛИ, говорит нам о том, что это такая психологическая война, и что Израиль не может вестись на эту войну, и для того, чтобы заложников вернуть, им надо надавить на Хамас больше. И поэтому вот эта операция, она как бы послужит этой цели. Я не могу сказать, правда это или нет. Это довольно сложно. Я не специалист в этих вопросах. И они все не рассказывают.
А когда выяснилось, что от Хамас, возможно, поступило предложение обменять всех заложников на всех палестинских заключенных, учитывая историю с обменом Капрала, почему не было ответной, быстрой реакции? Ведь, казалось бы, такое предложение Израиль, насколько это кажется со стороны, принял бы, учитывая вот ту историю давнюю с Капралом?
Во-первых, история с Капралом имеет довольно неоднозначную реакцию в израильском обществе, потому что тысячи пленных, которые были отпущены, в результате делали кровавые теракты, и было очень много трагедий с этим связанных. И вот я говорила о том, что один из них как раз сейчас возглавляет Хамас в Газе. Поэтому вот этот обмен на всех, кто сидит с кровью на руках, в тюрьмах, к этому отношение очень неоднозначное в израильском обществе. С другой стороны, сейчас огромное движение поднимается родственников похищенных и тех, кто их поддерживает, которые давят всеми силами, давят на правительство, на армию с тем, чтобы немедленно решить этот вопрос. Мы не знаем, почему этот вопрос не решается. Потому ли, что Израиль не идет на это условие? Или потому что они требуют освободить только часть, а Израиль уже заявлял, что частями он больше действовать не будет, как это было. Вот были отпущены сначала двое американок, потом еще две пожилые женщины. Мы не знаем реально, сколько там человек, и где они, наверное? Потому что Хамас утверждает, вот я тоже читала интервью в Москве, которые давал представитель Хамаса, что они, им еще надо их найти, потому что не все пленные находятся в руках у Хамаса. Есть пленные, которые находятся в руках других группировок военных, да, там в Газе. Есть пленные, которые просто содержатся, видимо, какими-то людьми, которые ворвались тогда в эту страшную субботу. Их было тысячи, там были не только хамасовцы или кто-то еще из группировок, но там были и просто какие-то люди гражданские. Поэтому, возможно, есть такие проблемы. Нам это неизвестно. Я знаю только, что эти переговоры, безусловно, ведутся очень интенсивно, судя по всему. Нетаньяху был вынужден встречаться уже два раза с родственниками заложников, которые, конечно, требуют и ставят ему ультиматумы и говорят, что если немедленно не будет предоставлена информация о том, что сделано, что делается, они поднимут серьезное сопротивление, гражданское сопротивление в Израиле. Это вполне возможно, это в их руках. Они могут это сделать.
Моей собеседницей была израильская журналистка и писатель Алла Борисова. Время свободы. В ночь на 28 октября в Караганде, в Казахстане, в результате взрыва и пожара на угольной шахте имени Костенко погибли не менее 46 человек. Это крупнейшая техногенная катастрофа в истории независимого Казахстана. 29 октября в стране было объявлено днем траура. Шахта принадлежит компании ArcelorMittal Temirtau, которую казахстанские власти сейчас обвиняют в ненадлежащем отношении к правилам техники безопасности при проведении горных работ. Вот что передает из Караганды корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дурен Хайргельдин.
С каждым часом шансы на спасение шахтеров, они таяли на глазах, и уже сейчас можно говорить, что это самая крупнейшая авария по числу жертв на предприятиях Казахстана в истории республики. И очень много вопросов у людей возникает главному инвестору, директору этой компании Лакшми Миттулу, это иностранный инвестор. И накануне сюда, в Караганду, приезжал президент Казахстана, и он подтвердил, что эта компания, ну, скажем так, неблагонадежная.
Я дал поручение прекратить сотрудничество с инвестиционной компанией ArcelorMittal. Всякие компании мы видали, хорошие, не очень хорошие. Но данная компания оказалась самой худшей в нашей истории.
Эмоции били через край. Родственники шахтеров, которые до последнего надеялись на чудо спасения, они плакали, бились в истерике. Вот что случилось на одном из тех собраний, когда директор шахты вновь объявил о том, что число жертв увеличилось.
Место продается! Люди спускаются туда и гибнут! Вот в чем проблема! Ни стыда, ни совести, как вы люди вообще сюда здесь вышли, в глаза смотрите! А вчера почему об этом не думали? Что мало взрывов было на шахтах? Что нужно сделать для того, чтобы предотвратить эту беду для народа? Вам все равно!
В социальных сетях казахстанцы негодуют, как же власти могли столько лет сотрудничать с иностранным инвестором и не замечать на его пренебрежительное отношение к своим работникам, потому что люди утверждают, и местные работники шахты, что на их безопасности долгие годы экономили, и это уже третья только за этот год авария на предприятиях ArcelorMittal Temirtau, где тоже были человеческие жертвы, но вот национализировать эту компанию решили только сейчас, когда стало известно о том, что десятки человек погибли, остались под землей. Министерство культуры и информации выслало разнарядку казахстанским СМИ о том, чтобы закрыть комментарии под публикациями в социальных сетях о трагедии в Караганде.
Из Караганды передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дурен Хайргельдин. Сегодня, 30 октября, в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В 1974 году 30 октября политические заключенные в Советском Союзе объявили голодовку в знак протеста против репрессий в стране. В этом году по инициативе Алексея Навального политзаключенные проводят однодневную голодовку. К акции присоединились Илья Яшин, Владимир Кармурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный, Вадим Останин и Михаил Кригер. Вчера во многих городах России и других стран состоялась ежегодная акция «Возвращение имен», участники которой зачитывали имена жертв политических репрессий в СССР. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов с горечью отметил, что даже в такой день полиция не давала спокойно возложить цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам репрессий, установленному на Лубянской площади в Москве.
Ну как можно относиться к тому, что происходит, как к какому-то полному идиотскому абсурду? Даже нельзя свободно подойти и возложить цветы. По три человека, не больше. Задерживаться нельзя. Проходите, проходите. Вот полиция вежливо, но достаточно жестко пресекает фактически акцию памяти. Ну, это абсурд, который показывает, что на самом деле режим, который сейчас установился снова в России, это тоталитарный режим. Режим, который не терпит никакого инакомыслия, не терпит воспоминания о преступлениях государства, не терпит разговора о том, какие преступления сейчас происходят и продолжаются. Тоталитарный режим, который я в своей статье, за которую меня судят, назвал фашистским.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Ну и культурная новость тоже не слишком радостная. Андрей Макаревич сообщил об угрозах, поступивших в адрес организаторов гастролей группы «Машина времени» в странах Центральной Азии. Выступления группы в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате и Астане были намечены на конец ноября, начало декабря. А Макаревич объяснил угрозы тем, что он открыто поддержал Израиль, где сейчас живет, в его борьбе с экстремистским движением «Хамас». Лидер «Машины времени» опубликовал видеообращение к своим поклонникам, в котором сказал следующее.
«Мы много раз с «Машиной» выступали и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане. И, по-моему, всегда это было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым в свое время написали песню «За тех, кто в море». Собрались к вам очередной раз. И тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концерта. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу. Друзья мои, Хамас – это не ислам. Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадис. На мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей – это ислам? Прикрываться заложниками – это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет. В общем, удачи вам всем и до встречи на концертах, я надеюсь.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».